Итак, всем добрый день, а у нас в гостях опять Никита Попов. Напоминаем его должности всевозможные. Директор клуба космонавтики имени Гагарина, директор лагеря «Шумгам». Значит, в прошлой беседе мы немножечко поговорили и про лагерь, и про поездку на Байконур. До этого у нас были ролики, где мы рассказывали про квадрокоптеры и про детскую космонавтику и все. А сегодня рассказывай, что у нас, о чем будешь говорить сегодня.
О чем сегодня пообщаемся? Я пришел вам рассказать про то место, где и те соревнования, где я оказался в мае этого года. Для многих известна самая высшая точка, как некоторые говорят, Европы. Да? Это у нас Эльбрус. И сбылась практически моя давнишняя мечта о том, чтобы зайти на Эльбрус и заодно поучаствовать в соревнованиях, которые называются Red Fox Эльбрус Race. Коротко, чтобы было понятно, о чем мы с вами будем говорить, о горах, о том, как забраться на этот самый замечательный Эльбрус, о моих впечатлениях об этом, о том, как некоторые люди не просто туда взбираются, а некоторые туда забегают. То есть те самые обычные с виду люди, которые могут с 2000 метров за несколько часов подняться у нас с вами на 5600 и вернуться обратно живые, здоровые, крепкие, с горящими глазами. Вот об этом сегодня как раз и будет рассказ. О рекордах в нашей замечательной России.
Вот на удивление, что у меня есть минимум два знакомых человека, которые тоже поднимались на Эльбрус. Mm-hmm. Один человек вот у нас в школе танцев, Ваня, а другая барышня, Лена, тоже вот они друг другом не знакомы, но при этом вот каждый из них в своих каких-то компаниях тоже поднимался, но это было немножко несоревновательное, вот никак не то, о чем будешь говорить ты сегодня.
Но при этом тоже перед вами человек, который я не дошел до вершины, и тем не менее я считаю, что это даже еще более ценный опыт, потому что я очень хотел там оказаться, но я в этот раз я дошел до седловины, получается, это по моим прикидкам и то, что мы смотрели по GPS, это где-то 5200 высота, но об этом я тоже о результате расскажу, это просто еще одна мечта, которую стоит когда-то выполнить, еще одна замечательная цель и, может быть, привлечь к этому еще кого-то из своих знакомых. Что такое вообще у нас с вами горы, да, это то место, где можно морально себя перезагрузить, обновить, где можно насмотреться такого, о чем пел у нас с вами замечательный Высоцкий, да, все прям вот бьет в одну точку, в правильное место, в душу, это не океан, это не моря, это почти космос, если опять же к нему возвращаться, потому что когда ты там находишься ночью, когда у тебя там нету какой-то паразитарной засветки, и ты находишься, и звезды, огромные звезды, безумное количество, потому что ты уже на высоте. Меня позвали ребята из конторы Red Fox, которые шьют для наших ребят и военных, и у них куча замечательной одежды тоже. Наверняка кто-то из ребят, кто нас смотрит, этим пользуется. Позвали помочь провести соревнования, которые уже много лет, я думаю, не ошибусь, если скажу, что ближе к 10, проходит у нас на Эльбрусе, около Эльбруса, и, соответственно, забегает туда. Называется это все правильно Red Fox Эльбрус Race. Пусть меня простят за то, что, может быть, я буду ошибаться где-то, если упомяну какую-то фамилию или точные цифры. Я постараюсь вам передать дух всего этого действа, объясню, зачем стоит идти в эти замечательные горы и почему имеет смысл, если вы когда-нибудь мечтаете где-то там высоко оказаться, может быть, не совсем мечтать об Эвересте, где, по моим прикидкам, ну, конечно, да, интересно, классно, но не то чтобы делать нечего, но у нас есть Эльбрус, и вот там я бы хотел, чтобы и вы, и многие-многие из нас там тоже оказались. Представьте себе ситуацию, что вы привыкли бегать. Как у вас с бегом?
Я люблю бегать, я регулярно, вот у нас на карате постоянно нам давали беговые тренировки всякие разные, и на ускорение, и на выносливость длительные дистанции, я вообще люблю очень вот это занятие.
И теперь представьте, что вы бегаете, во-первых, в условиях кислородного голодания, это раз, а во-вторых, пересеченная местность, и она не то, что у нас в Ленобласти где-то бежишь, и более-менее мягкая у тебя почва, это камни или это, например, наоборот, снег, где нога проваливается, и это нагрузка у тебя, ты поднимаешься все выше, 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 то есть, в принципе, обычную нагрузку можно умножать на 2, как минимум.
В свое время бегал, значит, по наклонным плоскостям, то есть ускорение вверх и спуск вниз легкий получается. И вот бежать вверх, я помню, что это было просто невероятно тяжело. Кроме того, у меня была собака, тогда стаффордширский терьер, крайне спортивная порода. И я ей тоже кидал игрушку вверх и вниз, и даже она, насколько она выносливая собака, да, насколько выносливое животное, и даже она у меня там через определенное количество подъемов вверх, в гору, ну, там сдыхала, там такая длинная была, достаточно вот, длинное расстояние было спуск. Вот, поэтому, да, бегать в таких условиях, это, конечно, чересчур. А тут у тебя получается постоянный подъем и такой многокилометровый.
И скажу больше, что для многих бывает открытием, что бежать вниз, вот ты забирался, и потом тебе нужно сбежать вниз, ох, какие там другие мышцы у тебя уже работают, ну, скажем так, не то чтобы другая, по-другому нагрузка перераспределяется, и... А для многих это открытие, кто у нас дает такую себе безумную нагрузку первый раз. И представьте себе людей, которые собираются каждый год и устраивают эти соревнования. Меня позвали туда в качестве ведущего, и мы взяли с собой свой комплект звука, микрофоны. Задача была, перед вами говорящая голова, которая в микрофон болтает какие-то приятные вещи на открытии, например, фестиваля, как-то поддержать спортсменов, когда они финишируют или стартуют. И плюс к этому я заодно летал как раз квадрокоптером, снимал все, что вокруг происходит, ребятам пресс-центру потом это передал. И тоже родилась интересная идея, когда мы поняли, что Эльбрус неоднократно, тот же самый, например, Сергей Рязанский, снимал из космоса, замечательные фотографии мы посмотрели, мы в какой-то момент решили, что мы попросим ребят на МКС попробовать поймать момент старта, то есть на склоне должно было находиться порядка чуть ли не 350, а то или 400 человек в ярких в куртках, футболках и во всем прочем. И, в принципе, эту точку из космоса даже можно было видеть, но там больше по времени у нас были расхождения, потому что мы стартовали настолько рано, что на МКС это была глубокая-глубокая ночь. Но об этом чуть попозже тоже расскажу. Гора, вы приезжаете у нас в Прилебрусье, уже на поляне Азао, это то, откуда у нас сами обычно стартуют спортсмены и откуда у нас ходят канатные дороги, уже там высота у нас 2300. Это уже чувствуется, там уже у нас пониженное давление, и совсем по-другому, откровенно говоря, варит голова, и ты себя чувствуешь. Мы обосновались в небольшой гостинице, и постепенно приходили к нам ребята-спортсмены, регистрировались. Было несколько тех самых дисциплин, где участвовали, но я скажу так, самые-самые, наверное, основные. Опять же, если мало ли ошибусь в названиях, во-первых, это у нас был так называемый, вот даже здесь у меня написано, экспедиционная гонка по ски-альпинизму Эльбрус Ski Monsters Expedition Race. Стартовали у нас команды, насколько я помню, с поляны Азау, и потом задача была на лыжах добраться туда наверх и обратно спуститься. Лыжи особенные, если кто-то у нас понимает и хоть раз на лыжах ходил, понимает, что если вы идете вперед, она же у вас замечательно идет назад, а там специальное покрытие вешается, приклеится, и вы, соответственно, вперед у вас идет, а обратно она не съезжает. И вот на таких лыжах вы уже можете подниматься все выше, выше и выше. Общий у нас маршрут тогда составил для этих команд 35 километров по безумно пересеченной местности, и набор высоты, насколько я понимаю, если все вместе складывать, где-то порядка 4, а то и 5 тысяч метров, и не все команды дошли до финиша, но те, которые дошли, это такие безумные-безумные в моих глазах герои, но про героев я еще чуть попозже тоже скажу. Ну, вот тоже написано, что из 18 команд только 7 у нас дошли до финиша, насколько я понимаю. Очень много было у нас спортсменов из Росгвардии и Министерства обороны. Я рад, что как раз за эти наши органы выступают такие достойные люди. Было приятно все это дело посмотреть. И одно дело лыжи, но самое, наверное, интересное было смотреть, когда ребята именно уже побежали. Вот там это был у нас первый такой, скажем, разогревочный вертикальный километр. В названии все у нас с вами сказано, все понятно.
То есть разогревочный километр в гору.
Да, да, в гору. Ты понимаешь, что люди побегут налегке, скажем так, по этому Эльбрусу, по склону как раз туда. И погода. Если кто-то, мало ли, из вас собирается на Эльбрус, например, летом, оптимальный, насколько я понял, из разговоров с инструкторами и читая тоже литературу, оптимальный сезон – это у нас июль-август, хотя можно выбрать и в другое время окна, когда можно будет тоже забраться. Погода совершенно разная, там нужно понимать, что от яркого солнца, где вам пригодится защитный крем. Ну, вот с таким фактором это 50 я взял, хотя по факту я видел у ребят фактор 75-90. Mm-hmm. Он вам пригодится, потому что днем там может быть температура плюс 30, плюс 35, и солнце на высоте 2500, на высоте 4000 метров, там уже совсем другой загар. Если кто-то когда-то мечтал о быстром загаре, буквально минут 10-15 без защитных масок, и ну вот покажем чуть попозже фотографию, где можно будет нашего посмотреть инструктора, который тоже ставил вешки и покатался без защитных приспособлений, защитного крема, и больно было смотреть на лицо, то есть кожа у нас с вами от этого страдает. При этом, почему у нас с вами можно, например, не взойти, как у меня получилось, и что еще опасного, там, естественно, там у нас бывает очень холодно, там не зря лежит у нас с вами снег, и там может быть температура до минус 30, плюс умножайте это все на ветер, это к метров 15-20 секунду, и ты понимаешь, что твое снаряжение, которое ты рассчитывал на легкую прогулку, оно летит в тартарары, и тебе нужно совсем-совсем другое.
Вопрос. Да. А вот горная болезнь, бывает там такое?
Да, конечно, все приезжают и все проходят акклиматизацию. Конечно, бывают такие уникумы, которые, в основном это туристы, которые приезжают на один день, на два, им говорят, что парень, дай денег, и мы тебя, ты быстренько заберешься туда на Эльбрус и обратно спустишься. Но это чревато тем, что тебе будет очень-очень плохо. В какой-то момент даже есть небольшие шансы летального исхода, потому что чаще всего горная болезнь, она у нас возникает, если ты не успел пройти акклиматизацию. Как у меня происходила акклиматизация, и ну, из того, что, опять же, из общения и по своему опыту я понял, работает простой принцип: ходи высоко, ночью низко. То есть твоя задача днем набрать максимальную высоту, прогуляться, подышать, проверить, как у тебя вообще что происходит с органами, с твоим мозгом и со всеми остальными частями тела, и после этого спуститься уже нормально, дать отдохнуть организму внизу. Финальная часть, когда ты уже идешь на штурм Эльбруса, финальную 1000 метров, ты обычно поднимаешься с высоты где-то примерно этак метров 4000 или 4200, это приют 11, это несколько там маленьких, ну, назовем их гостиниц, где можно тоже останавливаться, и плюс к этому тебе еще помогают, ты можешь за деньги подняться, или ратраком тебя поднимут, или на снегоходе чуть-чуть повыше, метров 300-400 тебе сэкономят туда повыше, и дальше ты уже идешь пешком. Как она выражается, на что это может быть похоже, горная болезнь, это безумно болит голова, бывает, кого-то тошнит, бывает, у кого-то у нас тяжело дышать, и это начинается с высоты, в принципе, уже можно угадывается с высоты примерно 4000 метров, именно поэтому важно, когда ты проходишь эту акклиматизацию, подниматься на хорошую высоту, то есть там 4500, скала Пастухова, например, 4700, и проверять, смотреть, приглашать. Если ты в хорошей физической форме, как некоторые думают, что они думают, если они хорошо бегают в городе, если ты подтягиваешься, ты худ, хорош собой, не факт, что горной болезни у тебя, так называемой горняшки, не будет, потому что сколько было случаев, когда такие бравые ребята, казалось бы, все должно сойтись, все должно получиться. К сожалению, да, вершина для них закрыта, потому что это особенности организма, сосуды, легкие и прочее. Это надо все проверять и смотреть. Про вертикальный километр, если вернуться, там да, все готовятся. Естественно, туда чаще всего приходят ребята-спортсмены, которые до этого где-то бегали. Я вам даже больше скажу, в призерах, насколько я помню, есть дама из Санкт-Петербурга. Хотя, казалось бы, ну где у нас, какие у нас есть возвышенности Пулково, да, или какие холмы, а вот тоже девчонки есть, но, скорее всего, приезжают они, делают у них сборы где-нибудь в ближайших горах, да, в том же самом Крыму, в принципе, можно забегать на Айпетре и обратно, лишние 1000 метров. Вертикальный километр, он у нас с высоты 2450 до 3450, это у нас станция «Мир», как раз подниматься, и по результатам, насколько я помню, давайте глянем, во-первых, участников было, да, практически 400-388 человек из 17 стран мира, и лучший результат показали в этом году мужчин это 45 минут 31 секунда. С одной стороны, давайте еще раз с вами обговорим, да, это километр вертикальный. То есть, если мы понимаем, что мы бежим, то это у нас явно будет трасса и сама дистанция побольше, сильно больше. И казалось бы, что такое 45 минут, это порядочно, но когда ты видишь, как выкладываются люди, когда ты пытаешься за ними, у меня была безумная идея вместе с квадрокоптером пройтись и пробежаться с ними хотя бы первые 200 метров. Нет, пока...
С какой скоростью подъем идет примерно?
Со стабильной скоростью, ну, допустим, скажем, это такой, если переводить его в горизонтальную плоскость, это такой, как будто бег трусой, да? И стабильно ты идешь, и, в принципе, я особо не видел, чтобы у нас спортсмены отдыхали.
Ну, можно предположить для сравнения, например, просто подняться в метро по ступенькам. Через сколько у человека ноги забьются при подъеме, даже таком просто шагом по ступенькам вверх.
И дыхание, да. Да, хороший тест. У нас Санкт-Петербург. У нас, насколько я помню, одно из самых глубоких, один из самых глубоких метрополитенов в мире, как раз под землей. И там, насколько я помню, например, станция метро Пролетарская, могу посоветовать Александра Невского. Вот, пройдитесь наверх весь эскалатор и посмотрим, что будет с вашим дыханием. Это очень важно. Это как раз говорили мы с вами о том, что концентрация нужна, да, и все вместе собранное, да. И интересно было смотреть, как люди готовятся, на чем они бегут, в том плане, что специальные гели, да, которые позволяют вам как-то подцепиться, вода сладкая бывает, что кто-то у нас берет. А когда мы уже делали большой забег на саму вершину, там вход идет у нас и чай, вход идут и энергетические батончики, и много-много всего. При этом надо понимать, что ты стараешься минимум одежды на себя взять. Про одежду, кстати, всем организаторам выдавали вот такие замечательные у нас яркие куртки разных цветов, да, как раз. Это хорошая спортивная мембрана. Идеальная куртка для верхнего слоя в том плане, что я могу внутри быть в термобелье, я могу внутри быть во флиске. И если я сверху на нее надену, все у нас потоотделение, да, и прочее, влага выводится, но внутрь ветер не проникает. И кроме того, еще у нас с вами внутри она тоже держит водяной столб, я думаю, 1010. То есть это очень хорошая мембрана, которая позволяет нам чувствовать себя уверенно при любых климатических условиях. Это нам очень помогло, потому что когда мы, еще раз повторюсь, делали соревнования, погода была прям безумная.
А вот здесь даже есть такие для воздуха, я так понимаю.
В том числе, да. Если нам нужна какая-то гипервентиляция, тоже можно подобное делать. И здесь бесшовные технологии. Насколько я понимаю, здесь сейчас подобную, всем известную, наверняка все слушали Гортех, вот эту мембрану, в России толком привозят именно Red Fox, и здесь пошивает, и клеит. Тут даже правильно сказать клеит, потому что здесь все швы у нас проклеены.
Да-да-да, вот да. Здесь все видно и с этой стороны, и с этой стороны.
Это такой ваш маленький скафандр, который позволяет вам тоже делать. И ярко, если, не дай бог, что-то на снегу у вас произойдет на склоне, вас будет...
Заметно.
Да, с квадрокоптера я вас замечу, это будет хорошо тоже у нас делать. Про женщин, кстати, стоит сказать, у них результат, если у мужчины забегали этот вертикальный километр за 45 минут, это лучшие результаты, то у женщин 56 минут уже. Хотя по факту должен вам сказать, что, ну, девчонки безумные молодцы. Я... До сих пор лелею идею, что в следующем году мы договоримся с москвичами Института медико-биологических проблем, и мы попросим кого-то из тех, кто у нас бегает быстрее всего, показывает хорошие результаты, мы очень хотим на них повесить то оборудование, которое иногда вешают на космонавтов. Мы хотим посмотреть, что происходит с пульсом, если с этим более-менее понятно, мы можем это даже с помощью пульсометров это все сейчас уже понять, то, например, по кислороду в крови, по дыханию, по всем остальным параметрам человеческим, вот это очень интересно замерить, потому что, наверное, это одни из самых больших нагрузок, которые можно анаэробные дать вот так здесь у нас в атмосфере. Я не знаю, с чем еще можно сравнить, наверное, с каким-то безумным
планом. Ну, наверное, где-то уже есть подобные эксперименты.
Наверняка есть, и в лабораторных условиях они проводились, но вот здесь правда, важно сделать это все такой комплекс. Ребята из Санкт-Петербургского университета брали у нас кровь и смотрели на насыщенность кислородом на высоте, соответственно, в Санкт-Петербурге. Это бралось у нас за нулевую отметку. Далее у нас отметка 2350, по-моему, или 2300, это поляна Азау. И дальше вот как раз у нас станция Мир, и совсем туда близко к вершине. Смотрели, что происходит, насколько мы хорошо и правильно дышим. Кстати говоря, в смартфонах в некоторых сейчас есть правильные камеры и правильные датчики, которые позволяют вам посмотреть насыщенность кислорода в крови сквозь кожу. Более-менее, да, это все приятно показывает. А что еще? У нас самое основное, то, что происходило, это скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса. И вот к этим соревнованиям как раз в основном все и готовились. Это основное, для чего там и собирается столько спортсменов. Стартуют все как раз с высоты 2350, и максимально забегают в западные вершины, это у нас 5642 метра, это первый этап Кубка России по скайраннингу, название даже такое.
Скайраннинг.
Да, да, бег в небесах по облакам, Кубок Победы. И как раз здесь у нас самая кульминация и произошла, это были первые у нас майские числа, именно 7 мая, насколько я помню, и был вот этот большой-большой забег. Очень долго к нему готовиться. Надо понимать, что, во-первых, проставляются вешки, чтобы было банально понятно, куда бежать. У нас назначено какое-то время, и именно тогда будет старт. Ну, в принципе, вне зависимости от погоды, хотя бы первые сотни метров. Надо сразу отметить, что в этом году спортсмены до вершины не добрались, потому что судьи их на седловине разворачивали и отправляли вниз, потому что, ну, тут больше психологически было опасно. Понятное дело, что там есть и медпункты, скажем так, и аптечки, где вам смогут оказать первую помощь, но лучше предотвратить все эти несчастные случаи, которые могли бы произойти. И судьи смотрят по погоде, что же происходило. Погода была безумная, то есть был тот самый безумный ветер, был снег. То есть ты, в принципе, бежал в тучи и мог потерять даже трассу. И, наверное, основные опасности, если кто-то был у нас в горах, понимаешь, что это трещины, которые могут под снегом прятаться, ты провалишься туда. И, не дай бог, ты еще скатишься куда-то по склону. Тоже, опять же, в снаряжение спортсмена у нас ходили кошки, то, что надевается на обувь, и ледорубы, которыми тоже нужно уметь пользоваться, чтобы правильно зарубиться и тогда уже делать. Много судей было по всей трассе, каждые метров, наверное, 15-20 были вот эти маленькие флажки. Это были у нас, выдавались такие небольшие рюкзачки спортсменам и номера, порядковые номера.
Это твой номер, да?
Нет, это не мой номер, я все-таки был, это мне подарили ребята-спортсмены, да.
А ты судья был, пардон?
Я был больше ведущим, да. Моя задача – болтать, да.
И но ты все-таки участвовал, поднимался.
После этого нет, я поднимался отдельно, я поднимался своими силами, то есть у меня оставалось время, я специально заложил себе несколько дней на то, чтобы потом еще раз зайти несколько, сделать акклиматизационных выходов, и после этого тогда уже оставить себе две ночи, два дня с запасом на то, чтобы зайти на вершину.
Но твои ощущения вот непосредственно, насколько это было тяжело и сколько у тебя времени занял подъем?
Расскажу про себя. Я сам человек, не могу сказать, что я суперспортивный, да, я могу подтянуться, да, я могу пробежать хорошую дистанцию, но по факту вот как раз восхождения для меня достаточно сложны. При этом я очень люблю малые горы, да, наши столовые горы, это крымские. По Крыму я гулял много. Совсем недавно тоже мы с другом поднимались, например, на Айпетри с моря, туда это 1200 метров. И да, хорошо нагрузки ложились, но тут надо понимать, что там нет этого самого пресловутого кислородного голодания. А здесь, во-первых, я хорошо подготовился в том плане, что по одежде. То есть ты должен понимать, что у тебя может быть температура от такой, где ты идешь в одной флиске, и тебе хорошо, вплоть до вершины, до такой, где, ну, банально, это самая-самая холодная зима, которую можно представить на Санкт-Петербурге. Я купил хорошую обувь, непромокаемую, которая может выдержать у нас в снегу и в мокром до нескольких часов. У меня была хорошая мембранная куртка, несколько слоев одежды, хорошие штаны для сноуборда, под ними тоже термобелье, и все вместе это такой вот бутерброд, который на тебе есть, он позволяет тебе выдерживать температуры совершенно разные. Если нужно, ты снял, если нужно, надел. И когда я заходил, самое простое было, наверное, добраться до приюта, который на высоте где-то примерно 400, там проблем не возникает, несколько канаток, и ты оказываешься уже там пройти метров 300-400. Одышки не было, все было хорошо, стандартно, тогда уже это был маленький звоночек о том, что да, хорошо себя организм ведет. Потом я поднимался на скалы Пастухова, это 4, уже порядка 4500-4700, тоже себя все хорошо вело, но почему я говорю о том, что у меня в этот раз не получилось подняться, что было, когда мы ждали вот этого как раз 7 мая, уже тогда было понятно, что на нас двигается хороший большой циклон, и этот циклон, во-первых, не позволил ребятам, спортсменам дойти до вершины. Было понятно, что будет обморожение и будет опасно там находиться. То есть на адреналине ты можешь туда зайти, но тебе нужно еще спуститься. И это очень важно понимать каждый раз, и горы таких ошибок не прощают. То же самое было у меня. Я понимал, что у меня есть две ночи оставшиеся, когда я заложил на подъем. Я ночевал уже там в приютах наверху. И поговорив с инструктором, я понял, что вот то самое окно, которое есть, на удивление рассеялись тучи, и я вышел примерно в 2 ночи я стартую. Стартуют очень рано, чтобы застать красивый рассвет на седловине или где-нибудь на склоне. И твоя задача примерно где-то часов за 5-6 добраться до вершины, это будет уже где-то 7-8 утра, и потом часа за 2-3 спуститься обратно. Это оптимально, это хорошо, и ты успеешь и сделать красивые фотографии и прочие вещи. Что со мной произошло? Встал хорошо, поднялся до нужных высот. По факту, поначалу я думал, что я чуть ли буду не один на склоне. Чаще всего, если кто-то мало себе или представляет, например, Эльбрус, что это дикие места, где никого нет, должен вас, наверное, разочаровать в том плане, что сейчас это можно назвать таким проходной двор, потому что, когда хорошая погода, многие, очень многие идут туда, на Эльбрус, и, то есть, вереница людей, спортсменов, и я думаю, что есть дни, когда на вершине бывает и по 100, а то и поболее человек, но тут была такая плохая погода и такое маленькое окно, что, по факту, я думал, что я буду один, хотя в какой-то момент, через час-полтора, за мной уже были видны фонари снегоходы, которые забросили спортсменов, всего нас было повыше, и вот они меня стали догонять. Всего, по-моему, в этот день на склоне было порядка 10 человек, вот именно с этой стороны заходило. Температура. Почему я не зашел? В этот раз со мной злую шутку сыграл ветер, и моя подготовка к температуре, я ожидал, что будет, ну, допустим, ну, минус 10. Ну, минус 15, ну ладно, давайте минус 25. Но когда я шел, я впервые в жизни понял, что такое обморожение. Вот эти мои большие пальцы, пятки и, ну, вообще вся стопа, в какой-то момент я перестал их чувствовать. И ты идешь, ты понимаешь, что ты можешь еще пройти и подальше, и, в принципе, до вершины не так и много, и более-менее, хоть и часто очень бьется сердце, хоть и у тебя тяжелое дыхание, но по факту организм тебя еще слушается и чувствует, но ты понимаешь, что ты заработаешь эту вершину тем, что ты можешь остаться без своих каких-то приятных конечностей, к которым ты так хорошо
привык за все
да,
это
привык.
Время. Да.
Что творилось с температурой? Прогноз погоды, даже я оставил себе скриншот на память, чтобы всем показывать, ночью было минус 35, вот как раз я когда и стартовал, и ветер, чем ближе я поднимался к вершине, там был до 20-25 метров в секунду. Что такое ветер 25 метров в секунду? Вот ты идешь в кошках во всем обмундировании, и у тебя палки, трекинговые палками, которыми ты еще утыкаешься, и если взять палку за ремешок, который у нее есть, то ветром ее сносит, она вот так уходит в горизонталь.
Да-да-да.
Если ты хочешь сделать красивый кадр со своим любимым смартфончиком, во-первых, ладно, он у тебя, батарейка умирает на такой температуре безумно быстро, и ты его прячешь, есть парочка теплых мест где-то в районе штанов, где можно это прятать, но ты достаешь, и вот те моменты, когда я снимал перчатки буквально на 5 секунд сделать кадр, вот в эти моменты у меня были специальные перчатки, даже рукавицы еще дополнительные, где открывались большие пальцы, вот это мне как раз заморозило мои пальцы.
То есть они не отогреваются потом?
Ты пытаешься их отогреть, но это просто при такой температуре потеря тепла. Твоего тепла, оно просто кардинальное. Там нужно идти, там были ребята, которые зашли, но они были экипированы, по моим ощущениям, как на Эверест. А, то есть это не как у меня несколько слоев, а это толстые у нас пуховые куртки, правильно, и там под ними уже и мембрана, и тоже несколько слоев и термобелья, и флиса. Это огромные технологичные, ну их можно назвать, наверное, валенками, сапогами, но по факту, опять же, возвращаясь к космосу, всегда конторы, которые их делают, они говорят, что они используют вот эти космические технологии, там специальный у нас термостойкий внутренний валенник, тут мембрана сверху на самих сапогах, и они, вот они готовы выдержать температуру до, я думаю, до минус 50, по факту. Они тяжелые, они не всегда удобные, но это твоя задача, твой кокон, опять же, возвращаясь к скафандру, ты идешь, все, ты забываешь о температуре. И твоя задача просто передвигать ноги медленно, не торопиться, не спешить, ритм, раз, два, и дальше, дальше, дальше. А вот в этом случае можно дойти. Хотя я повторюсь, что при хорошей погоде, при хорошем раскладе можно зайти на Эльбрус без всяких шуток. Я думаю, можно даже поискать какие-то фотографии в интернете в шортах, в кроссовках. И в легкой флисочке есть такие безумцы, которые подобное делали. Кстати говоря, о безумцах надо понимать, что люди, конечно, изгаляются. У нас туда заносили гантели, гири, туда заносили, что ж туда там еще заносили, но туда заезжали, насколько я помню, на автомобиле или близко к вершине, все это тоже было. Естественно, туда ребята заходят со сноубордами и с лыжами, чтобы обратно тоже спуститься. А что еще там такого безумного творится? Ну, фотография в неглиже, да, или в купальниках, это такая тоже яркая традиция. А там, кстати, опять же, компания Red Fox в какой-то момент делала спасательный приют на седловине. Там есть опасный момент, когда ты поднимаешься наверх, и в какой-то момент тебя, например, накрывает вот снежная буря. И ты, ну, такой, давайте остановимся на таком моменте, что все-таки гора Эльбрус, она каждый год забирает нескольких туристов, да, есть фатальные случаи. Что чаще всего происходит? Ты не, на тебя что-то не падает, то есть не какая-то льдина, да, тебя там не съест йети, и ты чаще всего все-таки не замерзнешь, но что происходит? Ты или теряешься, снежная буря, ты не понимаешь, куда идти, бывает даже так, что, в принципе, у тебя и GPS перестает работать, либо банально у тебя выключается батарейка, и ты идешь мимо тропы, ты спускаешься на какой-то неправильный склон, и, например, снежная лавина, да, или ты сам уже как бы катишься, и все. А на этом с тобой можно проститься, и потом тебя будут очень долго искать родственники и спасатели, потому что ты в какой-то трещине окажешься. Или, например, те самые трещины, которые у нас там образуются в ледниках, закрываются снегом, и ты идешь, ничего не подозревая, куда-то наступаешь, и в этот момент у тебя как раз момент истины, и ты проваливаешься в эти безумные-безумные вещи. И вот так... К сожалению, там бывают погибает, такие случаи, короче, да, у нас бывает, людей. Понятно. У тебя есть, конечно, у меня, например, с собой был специальный спот. Мы его показывали в какой-то нашей передаче, где мы рассказывали про запуски наших машинавтов в стратосферу, который просто дает каждые 5 минут точку. Я здесь, я здесь, и если что, мое бренное лысое тело можно будет найти, проститься, но лучше такого не делать. Чем еще хороши вот эти соревнования? Тем, что путь до вершины, он проставлен флажками. То есть, если вне соревнований...
Кто проставляет флажки? Пока их проставляешь, там же тоже можно этот самый...
Классика жанра. Я всегда, когда смотрел документальные фильмы, например, про того же, по-моему, Bear Grylls, да, у нас, который все ест и везде выживает, я всегда думал, блин, ну парню, конечно, тяжело, но как тяжело оператору, который с собой таскает вот это все оборудование и везде пролезает вместе с ним. То же самое здесь. С одной стороны, да, есть спортсмены, которые в какой-то момент побегут, вернутся обратно, а с другой стороны, всю эту трассу у нас проставляют судьи. Люди, которые отдаются делу целиком и полностью, люди, которые любят высоту, и, видимо, высота любит их, потому что они любят это дело, они кайфуют от этого дела, им нравится то, чем они занимаются.
Ну, то есть, как они, последовательно, да? То есть, какую-то часть дистанции один, потом за ним второй, да, где можно на снегоходе там...
Завозят повыше, и дальше твоя задача, у тебя, например, рюкзак с этими вешками и флажками, и твоя пройти и сделать так, чтобы от вешки до вешки все это было видно, и при случае, даже при большой буре, все равно можно было это все наблюдать. Их потом не забирают, это лишний раз трассы, которая тебе проставлена до вершины, твоя задача, парень, иди по этим флажкам. Это очень упрощает жизнь, потому что, особенно для начинающих, сразу скажу, что не стоит, наверное, в одиночку туда ходить? Сейчас, во-первых, много групп, к которым можно присоединиться, или хотя бы себе собрать какую-то команду вдвоем, втроем, да, или даже с семьей ходить. В советские времена на Эльбрус привозили пионеров, и были такие забеги. Да.
Детские, короче.
Ну, скажем так, подростковые, подростковые. Да, да, делать. И там очень много интересных историй, связанных вообще с Эльбрусом и с горами, о том, как там себя ведет организм, и многие туда приезжают лечиться. Ну, то есть, надо понимать, что там сверхнизкое давление для человека у нас, особенно на высотах больше 3000, и это, ну, дает иногда пагубные...
Иногда положи.
Да, а иногда, как это часто бывает, да, что не я, то у нас с вами такое. И когда я понял, что... Возвращаясь к моему схождению, что, ну, я могу, конечно, еще дальше пройтись, но это просто получит, да, необратимые последствия. Я себе сказал, что, парень, ты сегодня был
хорош.
Ну, в том плане, что молодец, да, я понимаю, это очень приятное чувство. Спасибо моему организму, мы с вами не молодеем, да. И мне сейчас 35 лет. Я понимаю, что с возрастом что-то будет происходить, какие-то необратимые последствия для меня, но сейчас, да, я могу зайти на эту гору, и да, я хочу собрать туда друзей, я хочу собрать туда команду, мы обязательно там тоже окажемся, и я разделю эту замечательную такую победу больше, наверное, над собой. Я тоже склонен говорить о том, что не ты как-то покоряешь там, да, космос, или ты там покоряешь гору, а вот ты больше покоряешь себя и можешь туда зайти, и тем приятнее мне это будет делать. Это одно из тех замечательных поражений в жизни, когда ты понимаешь, что оно намного ценнее той самой победы. И я возвращался обратно с улыбкой, я насмотрелся горы, тучи, ты идешь над тучами, да, ты на такой высоте, где мало кто из твоих
знакомых
там, да, оказывался.
А я вот, да? Вопрос такой, я был в горах, ну, не так высоко, как ты, но вот у меня было впечатление о том, что вот если мы находимся в комнате, то наше боковое зрение вот видит, что вот здесь край и здесь край. Так? А когда находишься в горах, тогда боковое зрение не видит вот этого горизонта так, как мы видим это в городе. И то есть там ты вот можешь провести, допустим, головой отсюда до сюда, и там будет как бы прямая линия, да, то есть горизонтальная, а не закругляющаяся, потому что здесь стенка и здесь стенка. Там такие впечатления были, то есть как бы для тебя перспектива разворачивается и становится шире гораздо.
Есть шансы, что это у нас немножко искажение тоже от высоты.
Привычного, да. И
высота, да. Искажение... Там такое, кажется же, да, что как будто у тебя, ну, глаза вывернуты, да, как будто ты берешь камеру, вот, что из экшн-камер, да. И рыбий глаз, тот самый эффект, когда у тебя, да, немножко есть, особенно поначалу, когда ты там оказываешься, потом к этому, как и всему, привыкаешь. И, кстати, напомню, что на такой высоте вы не попьете обычный чай, на высоте 5000 у нас температура кипения, ну, пониже, то есть там кипяток у нас, это не 100 градусов, там по-другому. Там советуют хорошо, правильно питаться, например, мы, когда с ребятами подобное, это моя вторая попытка тоже восходить на Эльбрус, очень много с чего зависит от погоды. Вот опять же, как и здесь тоже получилось, то есть, как говорят, гора может не пустить. И по хорошей погоде эта задача сложная, но выполнимая. По плохой погоде не надо туда лишний раз суваться, потому что, ну, поймите правильно, мы с вами... Классные парни, да? Девчонки тоже замечательные. Я верю, что вы готовы на подвиги, и при желании, да, при любой погоде вы там выполнят задачу, точнее, поставленную выполните. Но какой ценой и зачем это нужно делать? И природа при желании может вас перемолоть в труху, и ничего хорошего от этого не будет. Сразу интересно... вернуться, кстати, к космолекциям. Я, когда, как только я там оказался, я понял, что я хочу ребятам, которые у нас собрались, судьям, организаторам, порассказывать про космос. Все получилось. Даже взрослых дяденек и тетенек, спасибо большое, что меня тогда послушали, и мы прямо на телевизоре все это сделали. Все эти открытые рты, как я люблю, удивленные, они тоже...
Получилось.
Все получилось, да. И я надеюсь, что наша дружба затянется, и мы что-нибудь на будущем году такое тоже космическое сделаем. Что еще про спортсменов сказать и про горы? Если вы правда собираетесь покорить Эльбрус, да, или оказаться на вершине Эльбруса и вот себя так преодолеть, опять же советую вам, ну, во-первых, месяца за два, за три совершать пробежки, замечательные пробежки, увеличивать дистанцию. Советую очень сбросить, если вы чувствуете тяжесть здесь при ходьбе в городе, лишний вес, он тоже играет большую роль, и это очень важно, и это очень нужно понимать, чтобы тело себя очень гармонично чувствовало. Во-вторых, можно походить с отягощением, можно походить с теми же самыми трекинговыми палками, и даже есть разные стили ходьбы. Я хоть раз ходили, пробовали.
Финская ходьба?
Да, финская ходьба, которая.
Я не пробовал, но я много видел.
Да-да-да, сейчас это популярная тема. И другое дело, что чаще всего ходят, там есть своя техника такая правильная, как называют, где ты совсем особо руки не поднимаешь, и так как бы нагрузку на них не идешь. Я себе придумал особую технику, называется она Power Move, мы ее назвали так с ребятами, там, когда ты посильнее руками ходишь, в том плане, что как раз вот тренируешься, как будто ты идешь на вершину, чтобы, да, хорошо у тебя нагрузка на руки приходила. Такая походная ходьба.
Если беговые тренировки, то какие? То есть, какие дистанции лучше выбирать?
Я бы начинал с километра двух.
Просто увеличивать дистанцию или с ускорениями с какими-то бегать, как лучше?
И так, и так. Поначалу с километра двух начинать, как раз пробегать, чтобы просто почувствовать, послушаться к организму, как работает сердце. Перед вами, например, сидит парень, я не совсем здоровый, у меня, например, врожденный компенсированный порок сердца, это уже накладывает свои ограничения. Например, в детстве, в школе у меня была достаточно сильная бронхиальная астма, и потом она ушла, и все вместе это накладывалось и говорило о том, что, наверное, вообще не стоит ничем таким заниматься, но по факту сейчас я могу давать себе нагрузки, и я живой, здоровый, и много бегаю и много хожу. Что еще я бы посоветовал? Это, наверное, можно дыхательную гимнастику какую-то, как это, наверное, не странно звучит, провести, но просто научиться ровно и хорошо дышать.
Вот как в плавании, например, да. Есть же там очень много упражнений на это дело.
И сейчас есть замечательные тренажеры. Я, например, в зале нашел себе, он похож, мы говорили про эскалаторы в петербургском метро. Ну, во-первых, есть просто степперы, где ты тоже поднимаешься. Они накачают вашу пятую точку, так что было приятно за вами идти.
Есть аналог лыж.
Да, а есть еще просто маленький эскалатор, где ты поднимаешься, это несколько ступенек, там порядка, наверное, 10 все вместе завязаны. И вот они по кругу крутятся, и ты там поднимаешься, например, на 20-й, на 30-й, на 50-й этажей. Потому что есть некоторые советуют, что просто поподниматься у нас где-нибудь по большим домам. Ну, так навскидку я не могу найти нормальных, адекватных домов. Ну, в Парнас, наверное, можно куда-нибудь кататься или где-нибудь все.
Ну, вот, скажем, у нас я жил в 14-й этажке, и там вот задняя лестница, да, если лифт сломан, то там, ну, сколько вот, 14 этажей, два пролета, в каждом пролете сколько там ступенек, там 15, там, не знаю.
Единственное, что меня смущает, чаще всего, к сожалению, эти пролеты они бывают у нас немножко…
Загаженные.
Да. И это не горный воздух, это не природа.
Есть хороший повод сделать полезное дело – помыть лестницу.
В кои веки, да. И вот так мы открываем, да, нашу рубрику «Полезные дела». Да. Что можно сделать для того, перед походом на Эльбрус, помыть лестницу, например. Помыть себя и надеть чистое исподнее, и помыть лестницу. Да, если так, то можно и поподниматься, и тогда вы уже поймете, что это такая нагрузка. Получается, что я бы, если у вас 14-этажное здание, а вот… Раз это пяток туда-обратно, и посмотреть, на что вообще с вами будет происходить. На вершину вы идете. Мало того, что на вас слои одежды, вы еще берете с собой какой-то инвентарь. Например, ну, у вас так называемый штурмовой или штормовой рюкзак. В этом рюкзаке я с собой брал дополнительный аккумулятор. Powerbank для телефона, потому что было понятно, что при такой температуре достаточно быстро будет разряжаться. Я не стал брать зеркальную камеру, она тяжелая, весит с объективом 1,5 или 2 килограмма, и там каждый килограмм вот на вес золота. Я брал с собой термос с горячей водой, очень помогает в какие-то моменты, когда у тебя уже опускаются ноги, руки и все остальное. Ты берешь вот этот глоточек, и тебе прям вот хорошо. Можно с лимоном, сладкий желательно тоже сделать. Небольшие энергетические батончики, мюсли или что-нибудь наподобие сникерс и прочего. И многие ребята, спортсмены советуют, инструкторы, брать маленькие просто леденцы. Вот ты берешь и посасываешь их, аккуратненько тоже поднимаешься, они тебе позволяют так немного отвлечься. Идешь, думаешь о своем, много всего приходит в голову, я даже пытался какие-то мысли поначалу там тоже записывать, но потом понял, что все холоднее и холоднее, от этого уже отказался. И задача, в какой-то момент ты становишься машиной, которая идет, и вот если показывать ритм, то есть вот ты поднимаешь ноги, не торопиться. Поначалу можно допустить ошибку и каким-то перебежками передвигаться, но это слишком у тебя такие импульсы не сильно хорошо сказываются на твоей подготовке. И все советуют. Иностранцы часто идут, как я заметил, иностранные группы зигзагами, то есть не отвесно, а вот так тоже передвигаются. Вот, по факту, весь подъем на Эльбрус – это мероприятие, наверное, минимум на неделю. То есть ты приезжаешь туда, первые три дня, а то и четыре – это у тебя акклиматизационные выходы, как раз подниматься повыше, спускаться пониже и там спать. И после этого у тебя день на то, чтобы подняться максимально высоко, обосноваться уже на высоте 4000, и после этого ждать удобного окна, погода, напоминаю, для того, чтобы гора тебя пустила, и ты оказался уже на этой замечательной вершине. Вершина, она, многие думают, что ты понимаешь, что это такой вот пик, и ты вот стоишь один с флагом, поешь...
Хорошо не сидишь.
Поешь гимн, желательно России, да, забывая слова. А по факту это...
Площадочка.
Да, площадка. Повторюсь, что там много всякого разного туда уже тоже принесли. Про Эверест наверняка многие смотрели какие-то фильмы и ролики о том, что там по дороге ближе к вершине там есть мало того, что мусор, мало того, что какие-то заставленные кислородные баллоны, но там еще и банально у нас те самые покорители есть, которые там вот побывали и обратно не смогли спуститься, и их оттуда уже толком никто тоже не может спустить. Но здесь все-таки это такой вариант...
Более цивилизованный.
Да, вообще. В том плане, что здесь... При желании, если что-то с тобой случилось, тебе помогут. Если идти в хорошую погоду, если идти с какой-то компанией, то шансы на то, что тебя спасут, очень и очень большие. Да. Группы, когда туда отправляются, они чаще всего регистрируются в МЧС. Вы, естественно, говорите всем своим близким, знакомым, как, куда вы собираетесь и что с вами будет происходить, чтобы в случае чего, если вы не выйдете на связь в установленное время, можно было тогда сообщить, и начнутся ваши поиски. Там вполне себе могут летать вертолеты, там очень хороший поисковый, спасательно-поисковый отряд, который тоже участвует в соревнованиях, и туда ребята часто забираются, и ну, с этим там все поставлено на хорошую руку. Плюс ратраки. Ратрак – это такое гусеничное у нас средство передвижения. По деньгам, если кто-то интересуется, например, мне снегоход, который меня добросил, ну, 5 минут снегохода, ну, давайте 10, скажем, который меня забросил повыше там к вершине, обошлось, по-моему, в 5000 рублей. Вот такой билетик, это маленький.
Экономия сил, короче.
Да, но ты понимаешь, что она тебе очень и очень сильно пригодится, особенно по такой безумной погоде. Еще что такое интересного рассказать про Эльбрус? Эльбрус – это при Эльбрусе вообще это система у нас, и там много замечательных гор, которые тоже рядышком имеются. Кстати, говоря про телефоны и про планшеты, вы можете поставить себе приложение, и вот вы смотрите на горизонт, и вот у вас много-много пиков, и вы хотите понять, что там за пик и как это, какая высота. Навскидку, если я могу вспомнить, это, наверное, приложение Peak Finder. Есть бесплатная версия, есть платная, где больше информации. То же самое, дополненная реальность, достаете телефон, наводите на гору, и сквозь камеру он по GPS, по всему остальному, по гироскопам понимает и компасу, куда же вы смотрите.
Что это такое?
Будущее наступило, да. Можно уже найти, куда вы там правильно будете идти. Очень я всех над всеми издевался, когда шел и спрашивал, там, далеко ли до вершины, и при том называешь какую-то гору, там, да, ближайшую, там, я правильно иду. Все на тебя смотрят, там, парень, ты на Эльбрус идешь. Говоришь, а вот горняшка, черт подери, там что происходит. Ну, хотя бы так.
Ну, а вот, опять же, мы будем с тобой делать ролик следующий про приложение. Пользовался какими-то приложениями, где видно звездное небо, потому что там звезды, ты уже говорил, они немножко по-другому, ярче, наверное, ближе. Вот про это расскажи.
По ощущениям, да, это можно... Наверное, так передать, что за звездами нужно ехать куда-то в горы. А прослойка, та самая, которая нас отделяет от космоса, вся эта атмосфера, там у нас вот основной, самое низкое, то, что у нас у Земли, сильно меньше, чистый воздух. И приложением я тоже пользовался, хотя по факту там нужно поступить проще. Ты берешь свою пенку, на которую
ложишься на землю, на спину и в небо.
Да. На этом наблюдение можно заканчивать, точнее, начинать, да? Там не нужен особо даже никакой телескоп. Задача – дать глазам привыкнуть хотя бы минут 15-20, одеться так, чтобы было не холодно, и насладиться тем всем тем величием, которое над нами
происходит. Вот я к чему спрашиваю. Да. Вот, например, вот я часто бываю на Лемболовском озере, да? Это озеро, и все-таки по бокам ограничения – это деревья, да? И даже когда солнце садится, ты видишь, что оно садится за деревья. К примеру, если ты едешь на Финский залив, то сейчас вот еще можно съездить, там около 9-10 идет закат, и ты видишь, что солнышко опускается уже за горизонт, как бы в воду оно опускается. На Ладожском озере, если ты в Кокорево, например, приезжаешь, то там идет восход солнца, и солнце поднимается как бы из этого горизонта, да, где соприкасается небо визуально, небо и вода, то есть солнце поднимается. Но тем не менее, все равно, вот горизонт, он здесь заканчивается, там с одной стороны уже видишь деревья, с другой стороны. Но он шире, там на заливе, на Ладоге, ты видишь, что вот небо, 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 но здесь голову поворачиваешь, уже все, горизонт ограничен городом, засветками какими-то. В горах-то по-другому все это смотрится, да?
Ну да, там есть дополнительные градусы, которые можно просматривать, хотя по факту самое любимое мое занятие было – это то же самое зеркалка. Ты вот ложишься и туда смотришь, да, там есть эффект того, что ты оказался где-нибудь, ну, допустим, сравним с нашим питерским старым планетарием, где у нас как раз CS-ом все высвечивается, и вот отдельные яркие звезды. Да, там вот тот самый эффект, который… Наверное, кстати, надо посмотреть, он есть шансы, что связан именно с пониженным давлением, и вот что тебе кажется, что у тебя как будто поменяли линзы, да, здесь, у тебя объективы, так у тебя стандартный увеличение, а здесь у тебя как рыбий глаз поставили, ты смотришь, и ты как будто ты глазами вдохнул, вот как вот можно сказать, полной грудью ты вдохнул, а здесь ты глазами как-то вот так открылось все тебе, и… Там ощущение, что ты сразу видишь у нас, например, Млечный Путь очень ярко, да? Но у нас в Ленинградской области, если выбрать правильное поле, если уехать куда-нибудь подальше, например, в район где-нибудь Всеволожское, и вот там в полях где-нибудь засесть, потому что Сестрорецкое направление, оно и Петродворец, там много света и много электрификации, то можно тоже, похоже, что-то сделать. Вот мы сейчас с детьми, например, в лагере космической подготовки, у нас Шумгами, была у нас ночь наблюдения, мы ловили персеиды, поток. Кстати, наверное, в горах это тоже безумно классно, когда метеоры к нам прилетают и падают. И минут, наверное, за 15-20 мы настолько привыкли к тому, что мы лежим, да, что мы не видим краев как раз горизонта, что по факту это очень похоже на то, что ты чувствуешь в горах.
Ну вот, опять же, говорю, зимой на Ладоге, если, опять же, туда в серединку уйти от берега, тоже гораздо горизонт шире. Зимняя погода как-то меняет восприятие тоже.
Успокаиваются, да, у нас воздушные потоки, и, да, смог нам тоже еще в городе мешает, то, чего нету. Кстати, в этом году очень интересно было наблюдать за Эльбрусом в том плане, что снег белый должен быть, а по факту до высоты, наверное, этак, наверное, до 3-500 до станции Мира чуть повыше, там снег у нас был такой немного красновато-коричневатый. Что произошло? Пылевые бури долетели до гор, и вот прям легли у нас на снежный покров. В этом году многие ругались на тему того, что, с одной стороны, вот была такая у нас снежная буря там наверху повыше, а по факту внизу у нас было мало снежного покрова, и спортсмены поначалу бежали в таком месиве, то есть не так приятно, как может показаться у нас. Вот. Еще, кстати, соревнования были в первый раз проведены, насколько я помню, у нас по снегоступингу, если это можно так правильно назвать. Глянем, как называется правильно. Да, забег на снегоступах. А к вашим кроссовкам специально крепятся у нас такие площадки пластиковые, да, которые помогают вам идти, и вы по любому снегу, мягкий, не мягкий, идете и не проваливаетесь. Там нужна своя техника, да, нужно понимать, как это все бежит. Но по факту там были те же самые у нас с вами победители, которые обычно и прибегают в первые десятки в больших соревнованиях. Но было интересно на все это дело посмотреть и как раз оценить, на что это было у нас с вами похоже. Вот, по впечатлениям, горы у нас, опять же, возвращаясь к путешествиям по России и к тому, где бы можно было оказаться, безумно, безумно классно. Я очень рад, что у нас есть от Санкт-Петербурга, там, где ты оказываешься в такой европейской столице, вот тебе парусники, вот тебе все набережные зашитые в гранит, и дворцы и прочие вещи, просторы-просторы, и потом ты оказываешься там, где, правда, совсем другой мир, там, где безумные горы, там, где все песни, которые ты слышал в детстве, ложатся тебе просто как вот подготовленную формочку, и ты понимаешь через себя, через свое естество и нутро, о чем это все пелось, зачем оно пелось и зачем там в горах бывать. Советую всем побывать у нас в Кабардино-Балкарии, там, где у нас как раз и при Эльбрусе и прочие-прочие замечательные горы. Советую всем испытать радость восхождения. И это та самая нагрузка, где, с одной стороны, вы не ставите каких-то безумных рекордов, то есть вы не становитесь олимпийским спортсменом, который выжил из себя все. Но, с другой стороны, вот тот же самый Эльбрус – это очень достойная и интересная цель. То, о чем вы сможете потом рассказать, а то, к чему вы будете стремиться, вот как я, например. Еще раз повторюсь перед вами, давайте официально скажем. Сидит парень, неудачник, который дважды уже пытался забраться туда на Эльбрус, но я считаю, что это мое счастье и радость. Я буду там еще и еще, или с ребятами из Red Fox или Брус Рейс, или сам по себе. И я обязательно окажусь на этой вершине, я обязательно там буду, но пусть это будет такая вот долгая
загрязнительная цель. Я в твою защиту скажу следующее. У меня есть знакомый, это человек, которому уже лет порядка 86, и я его спрашивал как-то: «Феликс, а вы как вот спортсмен, как вот вы так бегаете?» Мы с ним познакомились, когда ему было 72-76, точно не помню. Вот. И он говорит: «Нет, я никогда, говорит, спортсменом не был. Я, говорит, на лыжи встал около 30 лет, я познакомился с ребятами-лыжниками, ну вот как-то с ними стал там ездить куда-то в Токсово, еще что-то такое, и обычный бег, там какие-то отжимания, и никогда свое тело не перегружал, и сохранил себя в достаточно хорошей форме, в преклонном достаточно уже возрасте. Когда мы с ним вот познакомились, ему было там порядка там 70 с чем-то лет, он катался зимой на лыжах, летом он делал пробежки, всегда такой был очень крепкий человек, вот, и сейчас есть». Вот. Поэтому, может быть, и хорошо, что ты не бьешь какие-то рекорды, вот, а сохраняешь себя и просто прокачиваешь, ну, как, каким-то образом свое здоровье, тренируешь его, и, по-моему, это отлично.
Про лыжи тоже скажу, особенно про беговые, тоже очень сильно увлекся, очень мне понравилось этой зимой, много пробежал всегда, у меня с собой были в машине, и в любой свободный момент, когда я понимал, что я около какого-нибудь парка, я обязательно вставал на лыжи. Замечательная физподготовка в том плане, что работает все тело, и сложно сравнить это с бегом. Бег – это такая динамика другая, и по-другому у нас все дело напрягается. Это очень хорошо потом где-нибудь при расслаблении в душе чувствуется, когда у тебя уже мышцы по-другому болят. И если кто-то хочет тоже себя подготовить к горам, да, советую хорошие забеги, 10, 15, 20 километров на лыжах, очень-очень хорошо, тем более Ладога.
Если у нас даже со снегом бывает не очень хорошо, то в сухую погоду сейчас есть лыжи, которые как бы на роликах, вот, тоже альтернатива.
Да. И я себе в качестве такого бонуса купил нашивку, единственное, что нашивку, как только заберусь, вот тогда уже себе куда-нибудь на рюкзаки, на наши куртки, мембраны или на что-нибудь подобное, на наши флисы, где много-много всего написано про космос, тоже прилеплю. Здесь как раз написано про национальный парк при Эльбрусе, высота этой замечательной горы 5642, там, напомню, две вершины, и те, кто, ребята, покрепче, у кого времени тоже побольше, могут как раз по седловине пройти и на вторую вершину заодно, и с другой стороны забраться. И Эльбрус – вот то самое место, где я очень надеюсь, что многие из тех людей, которые нас посмотрели, разрешат себе такую мечту там оказаться. Увлекайтесь горами, пусть у вас это пройдет такой тоже красной нитью. Море, горы – это все то, что у нас есть в нашей замечательной большой-большой стране, тем более планета. Напоминаю, мы с вами летим куда-то вдаль. Вселенная, конечно, большая, галактика тоже, но мы на вот этом камушке, который не такой большой, летим вдаль, прямо-прямо по космосу, и давайте хотя бы этот камушек мы с вами его вместе исследуем. Вместе с детьми и с друзьями.
Круто. Да. Хорошая идея. Спасибо, что пришел.
Да. Всем спортсменам большой привет.
Да. Всем пока.